говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Этот наш эфир мы проводим из столицы самой прекрасной страны на свете, которая называется Российская Федерация. И, собственно, 30 лет мы уже проводим отсюда эти эфиры. Здравствуйте, уважаемые гости. С нами Николай Рыбаков.
Добрый день.
Здравствуйте. Николай, лидер партии «Яблоко». Самариддин Раджабов с нами. Здравствуйте, Самариддин.
Здравствуйте.
Самариддин – участник разного рода событий, которые происходят в этой прекрасной стране на свете. Как правило, эти события связаны с митингами, акциями протеста, со всем тем прекрасным, что ведет Россию в то самое будущее, о котором мы сегодня немножко будем говорить. Николай, сразу вот начну с будущего, вернемся потом к настоящему, которое пока не очень прекрасное, но благодаря партии «Яблоко», как обычно, оно будет исправляться и исправляться. Что нужно в России изменить для того, чтобы она была вот получше, чем сейчас?
Самое главное, это нужно изменить отношение к человеку. И человека нужно уважать всем. Власти, тем, кто борется с этой властью, это самое главное. Потому что если человек не представляет ценность для политиков, для политики, то тогда мы будем находиться в той же ситуации или еще в худшей.
Он пока не представляет.
Не всегда.
Самариддин, ваша точка зрения, что нужно исправить в России, чтобы было получше? Вы, наверное, не очень-то в восторге от происходящего, судя по вашей биографии.
Исправить, поменять власть, все просто.
Все.
Просто поменять власть, все будет нормально.
И в любом случае, как бы она ни поменялась, будет лучше.
Ну, если будет сменяемая власть, да, когда будет, вот, как человек сказал, когда людей будут уважать, когда люди будут реально бороться за голоса, чтобы делать реформы, чтобы людям нравилось, чтобы их выбирали. Только тогда, конечно, будут какие-то улучшения. А на данный момент никто за голоса не борется почти из нынешней власти.
Хорошо. Вот два условия мы перед началом нашего эфира поставили. Это первое – относиться к человеку с уважением. В будущем хорошо бы, чтобы власть это делала. А второе – что нужно все-таки власть эту для начала поменять, чтобы она относилась к уважению, потому что от этой власти ожидать, что она будет относиться к уважению, уже не приходится.
Ну, просто можно поменять на худшее, хотелось бы обратить внимание.
Ну, смотря что есть худшее. Худшее Путина еще никого не встречал.
Хотите встретить?
Ну, а, и Мали Рахмон был еще такой, да.
Ну, вы знаете, были в истории намного хуже.
Но мы же не в прошлом живем. Мы в будущем.
То есть вы хотите поэкспериментировать?
Почему бы нет? Мы 20 лет в эксперименте живем чем-то.
Но это не значит еще, что не важно на кого сменить. Важно на кого все-таки сменить. Согласитесь с этим?
Да, я говорю же, должны быть выборы честные.
А нас уже двое в этой студии, кто считает, что важно все-таки сменить. Не то, чтобы не важно за кого, а на кого. Потому что люди же не дураки, они сменят на того, кого хотят.
Да.
Мы за то, чтобы люди меняли на того, кого они хотят, и считают в этот момент достойным.
Безусловно, нас трое, кто за то, чтобы власть была сменяема. Просто важно. Важно, на кого сменяемо.
Ну, важно, на кого,
но... Кого выберут, тот и станет президентом.
Да.
Правильно, но важно, на кого, да.
А выберут разумно. Если будет у людей такая возможность, то они осуществят разумный выбор.
Конечно.
И это будет не так страшно, как сегодня.
Это безусловно.
Николаю Рыбакову.
Нет, мне кажется, что нам очень важно говорить, потому что я знаю о том, что есть такая позиция, что главное сменить власть на любую другую.
Нет, нет, не получится просто так. Получится, если мы говорим о выборах, которые реальные выборы, уже тогда существует такой фильтр.
Я согласен, но не надо напоминать историю Германии. Историю Германии, где на честных выборах произошла смена власти. Не надо напоминать?
Ну и не надо уж такие прям, вы знаете, ну такие экстремальные приводить примеры.
Лучше ориентироваться на худшие примеры и понимать, что нам нужно создать такую ответственную оппозицию,
да,
которая ответственно придет к власти и сменит саму систему, а не просто фамилию главы
государства. Но вообще-то лучше ориентироваться на демократическую, на нормальную, рутинную демократическую практику смены власти.
Чем мы занимаемся.
Да, чем мы занимаемся. О хорошем поговорили немного, но сколько было времени. Возвращаемся к текущему моменту. Этот текущий момент связан с возможными акциями протеста, которые может быть случаться, а может быть не случаться в среду. Причину этих акций мы знаем, мы поговорим о ней подробнее. Но пока, уважаемые коллеги, я хочу вам сейчас дать послушать монолог женщины, проживающей в городе Хабаровске. Мы ее фамилию называть не будем. Не нужно, это совершенно не нужно. У нее очень подробная конкретная история, фамилия не нужна. В какой связи прозвучал этот монолог? Ее подружки в Хабаровске, вы знаете этот город, это прекрасный город, который ходит и на митинги в защиту своего бывшего губернатора, и на митинги в поддержку Алексея Навального. Это смелый, честный город. Ее подружки пригласили ее на предстоящие акции, которые будут вот по всей стране, возможно, будут, а возможно и нет, в среду. Они пригласили ее, и она записала для них на телефон, записала такой аудио объяснение, почему она не пойдет на этот митинг. И перед тем, и мы вам дадим его послушать целиком, все 7 минут. Это может быть долгое слушание для вас и для нашей аудитории, но мне кажется, очень важное. Почему она не пойдет? Я сразу, вот для того, чтобы вы понимали, введу вас в курс дела, эта женщина ходила, как и все хабаровчане, на митинги в защиту Фургала. Это было в сентябре. Потом с этих митингов стали точечно, вы же знаете, что они не разгонялись, стали точечно выдергивать людей по камерам слежения, по опознанию, приходить к ним в квартиры. Она инвалид третьей группы. Она достаточно молодая женщина, но она получает пенсию по инвалидности. К ней домой пришли. Ее оштрафовали на 5000 рублей. У нее не было этих денег. Ей пришлось их собирать, и ей помогали люди. 5000 рублей для ее пенсии – это очень большая сумма. И через какое-то время к ней приходят снова. И вот сегодня я получила этот ее монолог, который она сделала для своих друзей, и мне дали возможность его послушать для нас всех. Давайте мы это услышим.
Меня первый раз осудили на 5000 за 19 сентября. Я успокоилась, я думала, все нормально, все отлично, все, я отстрелялась, никто меня не будет трогать. Прошло 2 недели, по-моему, и опять звонки в дверь пошли. Короче, неделю 3 звонили, все на ушах стояли. Я потом открыла, они меня забрали, привезли в участок за 26 сентября. Тогда уже октябрь был, по-моему. Я уже тогда не выходила, а они, короче, выискали запись за 26 сентября. Привезли меня в участок. Я приехала, так ничего не вал. Думаю, ну, сейчас опять привезут суд, и мне повесят штрафик, да? Так не тут-то было. Они, короче, говорят, суд будет завтра, а сейчас поедешь, короче, с нами в тюремную камеру. И представляешь, они меня привезли. Спецприемник, там самая настоящая тюремная камера. Антисанитария, конечно, полная. Грязь, паутина, пауки, эти шпонки, дырка, значит, чтобы в туалет ходить там в уголке. Ничего не прикрытое, все это ржавчина. Ну, короче, жесть. Я думала, я вообще попала в 15 век, времена графа Монте-Кристо. Поверить не могла своим глазам, где я нахожусь. Думала, это музей ужасов. Думала, короче, в музей попала. Меня там одну закрыли. Вонь там страшная, холод страшный. Это не описать. Это мне на всю жизнь, конечно, останется жесть. Вот и меня закрыли там, сказали, суд будет завтра. И еще меня на сутки закрыли. Ну хорошо, Филипп ко мне хоть одеяло туда привез. Я там голодная, в холоде в этом сидела. Потом щелка в двери открылась, и костлявая рука мне протянула баланду тюремную. Попробовала я эту баланду, всю съела от голода. Короче, какая-то каша серая с селедкой. Жесть, одним словом. А на вечер кипяток и кусок хлеба, и все. Потом ко мне привели девочку в камеру, 18-летняя медсестра, с коронавирусниками, кстати, работала. И вот мы с ней там коротали, а ее закрыли, ей дали 13 суток, что-то нарушение каких-то прав, что ли, что-то с автомобилем связано. Ну вот мы там с ней сидели, скрашивали друг другу одиночество. В общем, кипяток и хлеб, все на завтра. Что меня поразило, вот это вот в туалет не сходить вообще. Вода только холодная из-под крана, и то там кран все-то ржавчина, все это грязно, там никогда, наверное, лет 30 не мылось вообще, ничего, никто там не убирался. Эти черточки на стенах, кто сколько отсидел, значит, да. Все это грязное, ну, короче, ужас. Ну, это, я говорю, это бомжатня полная. Ну, самая настоящая тюремная камера, решетки, ну, что там говорить одним словом. И меня это потрясающе, эта кружка, из которой я пила, такая огромная, алюминиевая, как кастрюля, одним словом. Ну, это баланда, конечно. Ну, это надо было, конечно. Это такой шок. Вообще, я впечатлилась на всю свою оставшуюся жизнь. И страх на меня напал. Я не спала всю ночь. У меня сердце колотилось от ужаса. Как-то вот у меня был приступ клаустрофобии. Мне хотелось вырваться оттуда. Понимаю, почему зэки постоянно стучат в двери. Приступ. И мне казалось, что меня закрыли навсегда, и я никогда оттуда не выпустят. Это такой страх у меня был, чему-то был. Всю ночь не спала, всю ночь смотрела в окошко за решетчиной, думаю, господи, так когда же рассвет наступит? И в общем, чего мне там не хватало? Мне не хватало зеркала, там зеркало все это отнимают, шнурки отнимают, шарфы отнимают. В общем, мне зеркала и часов не хватало. Полная потеря времени абсолютно. Ну, в общем, это и в 11 часов меня забрали. Кстати, там отношение неплохое. Ну, самих работников этой тюрьмы. Как бы мне так показалось, с чувствами относятся к митингующим. Потому что, дают один раз позвонить в сутки. На утро в 11 часов меня забрали, привезли в суд. Сказала: «Филипп, привози все медицинские карточки, что у меня дома есть. Будем доказывать, что я больная, разбольная. Я же еще инвалид третьей группы по слуху». А это на них не действует. Я, кстати, им говорю: «Я инвалид, мне нельзя сажать в холодную камеру». А бесполезно, посадили и все. Собрала все справки и дам в суде. А судья попался очень строгий. И он мне 10 тысяч повесил. Я ему говорю: «Пожалуйста, мне больше не садите в эту камеру, потому что я просто не вынесла бы вообще. Не знаю, как там люди сидят по несколько суток или годами, без понятия». Ну, 10 тысяч повесили, да, на меня штрафы. И вот я заработала. Ну, я расплатилась, конечно. Еще заработала невроз. Вот сейчас я боюсь дверных звонков. Вообще. Никому не открываю. Я боюсь, что это полицаи опять пришли. Кстати, они сейчас ходят по второму кругу, собирают штрафы. И вот сейчас мне звонили, упорно в дверь. Я в страхе сижу и не открываю. Я боюсь просто. Я даже не знаю, может, это сантехника, может, это полицаи. Откуда? Сейчас они по второму кругу ходят. И за прошлые годы судят и вешают штрафы. Вот они сейчас чем занимаются.
Еще раз я хочу подчеркнуть. Этот человек уже понес наказание за то, что он поучаствовал в этих митингах. Он уже заплатил 5000 штрафов и думал, что все закончилось. Но пытки, фактически пытки, это несчастная женщина, действительно почти глухая, инвалид. Ее начали пытать и судить по второму разу. Поэтому, ну, конечно, о каких протестах теперь может идти речь? Вот, Самаридин, вам это должно быть все знакомо. Вы прошли через эти, может быть, в каких-то более комфортных московских условиях, я не знаю. Но вот пребывание для интеллигентного человека, который вообще-то не привлекался, используя такой термин, вот пребывание, это может послужить именно отрезвляюще, так что он на всю жизнь потом, во-первых, будет бояться звонков в дверь, а во-вторых, бояться ходить на акции.
Чисто если про меня говорить, то на меня это не сработало. То есть я после того, как сел в тюрьму, я начал больше участвовать в акциях протеста. Я даже не знал, что такие пикеты. Я уже участвовал в них. Я вообще, когда заезжал в тюрьму, я не знал, кто такие политзаключенные. Вот, то есть я там познакомился со своими друзьями, скажем так. А в тюрьме было мне нормально. Но вот в первой хате вот как раз было, вот как она описала. Типа потолок, ты заходишь в туалет, ты молишься, чтобы потолок у тебя не упал. То есть одновременно ты делаешь свое дело и молишься. Как-то так.
То есть вполне пыточная такая обстановка.
Конечно, там все стены, плесень, мокро все, дышится плохо. Я заболел сразу же тогда. Вот, то есть первые 10 дней в СИЗО, в матрос в тишине, вот на общем корпусе. Это реально, ну, хат на 20 человек, это, типа, не очень круто. Но когда меня перевели уже в другую хат на 4 человека, там, скажу вам, ремонт у меня европейский был, у меня даже унитаз был. Это ценит, это, да, у меня плитка вообще-то была, туалет. Типа.
Ну, вот поэтому вы, видимо, после этого снова решили продолжать участвовать в протестном движении.
В спецприемнике, в котором я последний раз был, в Егорьевске, там вода даже была желтой.
Да, ржавая.
Воду открывали, да, ржавая вода, то есть, ну, там, ну, так... Неплохо тоже.
Вы считаете, от чего это зависит? От какого, от какого-то стержня, от жизненной позиции, от ваших эмоций, вы озлобляетесь, и вы хотите наоборот сделать. От чего зависит, пугается человек и прекращает это делать, или он идет на пролом и продолжает? От чего это зависит?
Кто-то, наверное, готов, типа, пожертвовать своей свободой ради свободы других, а кто-то нет.
А кто-то нет.
Да, кто-то, как бы, ну, может и хочет, но... Ну, не до конца, как бы, готов еще.
Вот, Николай, как быть с этой коллизией? То есть человек хочет выразить свою гражданскую позицию. Он хочет кого-то защитить. Мы знаем, кого вообще-то хотят защитить. Мы немножко позже об этом, ну, мы об этом будем говорить. Но в данном случае давайте говорить о многих людях. Вы хотите защитить кого-то из них, из кого-то, кто невинно страдает, невинно в невинном заключении находится, невинно заключен в такие ужасные условия. Но вам нельзя, вам не дают разрешения на митинг, вы даже в пикеты, вас из пикетов могут уволочь, потому что вот сейчас такая карантинная обстановка, что можно только стадион в Лужниках, где вы сидите без масок, вплотную 10 тысяч человек. Это только вот это можно разрешается, когда Путин выступает. А так нельзя, ничего нельзя. А как человеку проявить поддержку другому человеку, чтобы не пострадать, как эта женщина?
Елена, когда я слушал этот рассказ, я вспоминал свою историю. Уже давнего 96-го года, когда меня во время президентской кампании Явлинского как агитатора кампании отправили в Обезьянник в отделе полиции, и там было вот примерно все то же самое, причем скученность, огромная доставка людей туда была. Все это происходит достаточно долгие годы. Я-то думаю, на самом деле, над тем, что нужно сделать, чтобы изменить эту ситуацию. И чтобы не было таких спецприемников, чтобы не отправляли людей туда, которые выходят с законными совершенно правами. Вот этим мы и занимаемся для того, чтобы у людей была реальная возможность повлиять и изменить эту ситуацию. И, кстати, 2021 год – это такой уникальный год, в котором такая возможность есть
про выборы.
В сентябре.
Это
конечно.
Прекрасно. Это И проявить солидарность с этим человеком да.
Тем, что наша ответственность, моя ответственность как политика, выйти на выборы и дать возможность этим людям проголосовать за партию,
хорошо,
чтобы голос был не в следственном изоляторе слышен.
Это очень все, никто, вот все подпишутся под вашими словами, ответственные граждане, которые ходят голосовать.
Но,
все,
к сожалению, Елена, особенность заключается в том, что в сентябре, сентябрь наступит очень близко, очень быстро наступит. Огромная есть опасность в том, что люди, которые сейчас выходят на улицы, в сентябре на выборы не придут. И важно прийти не просто в сентябре, нужно сейчас к этому готовиться. Сейчас нужно готовиться к тому, чтобы результат сентября не украли. Готовиться к наблюдению, записываться в наблюдатели, кому-то становиться самим кандидатами. Сентябрь наступит очень близко. В октябре будет очень жалко, что опять не успели.
Хорошо.
Если не сделать.
Хорошо, сентябрь мы поняли. Тем не менее, переходим совсем в настоящий день, вот в настоящую минуту. Вы отлично знаете, под каким лозунгом собираются завтрашние митинги, если они пройдут, конечно. Под лозунгом «Спасем жизнь человека». До сентября с этой жизнью тянуть совершенно невозможно. Мы посмотрим сюжет, который... Он медицинский, абсолютный сюжет. Как развивалась история со здоровьем Алексея Навального, уже не та знаменитая, когда его отравили, и он чудом пришел в себя, а вот та, когда его уже отвезли в колонию. Мы посмотрим, попытаемся хронологически выстроить вот всю эту историю и перейдем с вами к этому обсуждению, что тут можно делать и как нужно делать. Смотрим сюжет.
2 февраля по решению Симоновского суда Москвы Алексею Навальному заменили условный срок на реальный и отправили отбывать наказание в СИЗО «Матросская тишина». А затем 25 февраля перевели в СИЗО 3 Кольчугино во Владимирской области. 12 марта политика этапировали в исправительную колонию общего режима в город Покров Владимирской области, которую он назвал дружелюбным концлагерем. 24 марта адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о резком ухудшении самочувствия оппозиционера. Он пожаловался на сильные боли в спине и онемение ноги. Накануне 19 марта политика осмотрел невролог, однако диагноз не поставил. 24 марта Навального отвезли в гражданскую больницу, где ему сделали МРТ, также не сообщив его результаты. Политику предложили 2 таблетки ибупрофена в день и аналогичную обезболивающую мазь. При этом во ВСИН по Владимирской области заявили, что состояние здоровья Навального оценивается как стабильное и удовлетворительное. 25 марта Навальный написал главе ВСИН и генпрокурору с жалобой на отказ в предоставлении необходимой медицинской помощи и пытки бессонницей. Из 2 заявлений, которые опубликованы на сайте Навального, следует, что политик чувствовал острую боль в спине и требовал медицинского осмотра еще с 25 февраля. Однако, по его словам, на все обращения получал отказ. При этом, по словам адвоката Михайловой, политик запрещал об этом рассказывать раньше и дал разрешение только после ухудшения состояния. Сам Навальный в заявлении отметил, что из-за осложнений на ногу он с трудом может ходить и связывает это с защемлением нерва. Кроме того, по словам политика, из-за присвоенного еще в «Матросской тишине» статуса «склонный к побегу», по ночам его будет каждый час, чтобы зафиксировать на камеру, что он на месте. В этом же заявлении он потребовал прекратить издевательства и пустить к нему его лечащего врача. 31 марта в ответ на бездействие ФСИН Алексей Навальный объявил голодовку, которую пообещал держать, пока врача не допустят. Сторонники политика отметили, что он продолжит пить воду. Ряд правозащитников попросили уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову посетить Навального. Однако вместо нее в исправительную колонию приехали член общественной палаты Мария Бутина и исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. После чего в прокремлевских СМИ вышли материалы о пребывании Навального в колонии, в которых утверждается, что оппозиционер врет о своем состоянии. А в самой колонии очень хорошие условия.
Я, конечно, хожу Но я вам говорю, что я медицинской помощи не получаю.
Нет, почему? Вы начали с того, что вы практически без движения, поэтому вы не можете со мной разговаривать. Вы мне вот сказали.
Разговор длился недолго, после чего общественники покинули отряд.
Не сложилось впечатление, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна помощь врача, потому что сначала, когда вот мы только увиделись, он сказал, что он не может встать. После этого он вполне нормально встал, прошелся и 20 минут на меня орал.
5 апреля от имени политика в его соцсетях появилось сообщение, что в его отряде в колонии высокая заболеваемость туберкулезом, а у самого Навального температура поднялась до 38,1 и появился сильный кашель. Его перевели в медсанчасть, где он пробыл до 9 апреля. 7 апреля Навальный пожаловался в блоге на попытки дискредитировать голодовку, а 16 апреля из его постов в соцсетях стало известно, что руководство колонии пригрозило ему принудительным кормлением. 18 апреля Иван Жданов и Леонид Волков объявили о новых акциях протеста в поддержку Навального. После этого 19 апреля появилось сообщение, что политика переведут из колонии в отделение областной больницы для осужденных, находящейся на территории колонии. По утверждению в СИН, согласие пациента, ему назначили витаминную терапию. С начала голодовки оппозиционер, по информации из его соцсетей, похудел на 8 килограммов. Всего с момента заключения, по этой же информации, Навальный потерял 15 килограммов.
Ну, вы, уважаемые коллеги, видите, что мы живем в состоянии, вот мы оценим эту ситуацию, ровно по информации, которая идет с двух сторон. Одна идет со стороны Алексея Навального, его адвокатов, супруги, которая его навещала, а другая идет со стороны Марии Бутиной, которая не исключено, что заразила его, поскольку она без маски там с ним 20 минут общалась, и все может быть. И вот она идет со стороны общественной палаты, со стороны вот этого федерального телевидения. Мы видим, там на самом деле показывают реального врача, очень симпатичную, кстати говоря, женщину, блондинку, которая говорит, что все у него, он под контролем, я ему давление меряю и показывает поликлинику, где ему делали МРТ, вот вроде бы заботится. То есть два, с одной стороны человек умирает, а с другой стороны мы его витаминизируем, он под контролем. Что, какие выводы, вот вы, например, Николай, делаете из всех этих сообщений по части здоровья и угрозы жизни Алексею Навальному?
Я не врач для того, чтобы делать выводы о состоянии здоровья. Главные выводы, которые я делаю, что безусловное сочувствие ко всем людям, которые оказались сейчас в этой системе. И абсолютное понимание того, что нельзя увеличивать количество людей, которые там оказываются. А сейчас количество этих людей увеличивается. Вот только за последнее время 7 человек. Павел Романов, Виталий Тимофеенко, Валерий Евсин, Тимур Салихов, Станислав Ахмедов, Алексей Меняев, Евгений Туганков получили сроки до 3,5 лет колонии общего режима. Это даже не колония поселения, а колония общего режима за участие в митингах. И я понимаю, что нельзя, да, нельзя увеличивать количество людей, которые отправляются в точно такие же условия. Там уже сейчас 380 политических заключенных с тяжелым многим состоянием здоровья, как у Юрия Дмитриева. И увеличивать это нельзя.
Я поняла вас совершенно однозначно и определенно, что вы не считаете, что нужно и правильно помогать, не то что помогать, а спасать, если люди верят в то, что нужно жизнь спасать, она
нужно
на волоске.
Спасать.
Спасать нужно, но не путем выхода...
Но не путем увеличения количества людей, которые туда отправляются.
Да, выходите.
Что вы сказали?
Самолюдин спрашивает, выходить ли на митинг.
Нет,
я предлагаю,
конечно,
что каждый человек взрослый, он может сам за себя принять это решение. Взрослые те, кто выходят, и взрослые те, кто призывают туда выходить. Дальше вопрос. Считаете ли вы, что эти митинги способствуют тому, чтобы политических заключенных становилось меньше?
Конечно, больше людей выйдет.
Но вы же видите, что их становится больше.
Ну вот вы сказали, что вы 20 лет или с 96 года вы занимаетесь политикой, да, вы стараетесь как бы вот камеры, чтобы меньше было спецслужб, так людей туда не отправляли. Какие успехи у вас, скажите мне, пожалуйста?
Разные.
Например,
Яблоко добилось того, что есть общественные наблюдательные комиссии. Если вы не в курсе, то это именно закон Яблоко.
Самую хорошую личность, которую я там встречал.
Да, только хотелось бы обратить внимание, что Яблоко сейчас нет во власти в то время, когда оттуда выгоняют независимых людей. И вы же прекрасно знаете, что ФСИН захватывает общественные наблюдательные комиссии. Вы же это знаете. И вы знаете, что надо бороться за честность выборов для того, чтобы в Думе была альтернатива.
Нет.
Вот за что надо бороться.
Хорошо,
сейчас мы фактически видим, что новых людей сажают, и призывы к тому, что да, давайте пусть больше будет этих политических заключенных. Самим-то зачем увеличивать количество людей, кто туда отправляется, и неизвестно, выйдут ли они вообще оттуда.
Дело
в том, вы же в колонии поселения не были? Вы что, в следственном изоляторе были?
Нет, поселения не было.
Не были.
Только. Да, но вот вы считаете тюрьмой, я вам напомню. Да.
Давайте не считать.
Вот. Нет, лагерь, это
подождите,
лагерь.
Подождите, давайте так, Самаридин, я уточню позицию, все-таки уточни позицию Николая. Николай считает, что каждый решает за себя, но он лично считает, что вот такого рода призывы и участие в такого рода акциях плодят количество политзаключенных, несанкционированных, и вы такого рода акции и призывы не приветствуете.
Они нас отдаляют от смены режима. Наша задача сменить режим. Они нас отдаляют.
В общем,
конечно,
я приветствую другие
сейчас действия.
Не приветствуете вы вот то, что, как те способы, которыми сейчас пытаются спасать Алексея Навального.
Потому что они не помогут.
Все понятно. Да. Так, пожалуйста, Смолидин, ваше слово.
Я считаю, что без крупных протестов эту власть не сменить. Вашими выборами... Ну, вы у власти сидят бандиты. И вы думаете, вы придете со своими голосами, скажете, все, я выиграл, давай уходи, он уйдет.
Вы думаете, протестами конечно. Они ушли?
Ну, их просто
сколько,
мало.
Сколько Путин лет уходит? Власти?
20, получается.
20 лет. Да. Протесты сколько лет происходят?
Слушай, они же возобновились 2 года назад, получается. Ну, чтобы динамика идет.
10 лет.
Но если это ничего,
как, да, ну как, 12 лет, затихли, что-то еще затихло. То есть вы считаете, что это способствует уходу Путина?
Конечно.
То есть он уже на чемоданах сидит в Кремле?
Почему на чемоданах? Можно без чемодана выходить.
Хорошо. Да. Протесты способствуют уходу Путина, потому что власть видит, что людям она надоела. Ну, там прям пишут, надоела. И хорошо бы вот все-таки уже начать двигаться в сторону «до свидания». Но в данном конкретном случае речь все-таки, я вот все время ваше внимание акцентирую на медицинский аспект проблемы. Насколько... Так, давайте-ка мы действительно кусочек послушаем обращение Леонида Волкова, Ивана Жданова, которые находятся не на территории Российской Федерации, это нужно подчеркивать, это честно подчеркивать, и они выступают с обращением выйти и спасти жизнь Алексея. Давайте мы этот фрагмент, один фрагмент как раз медицинский послушаем.
Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Существуют моменты, когда решения надо принимать мгновенно, потому что эти решения могут изменить все. И сейчас именно такой момент. Вы когда-нибудь видели собственными глазами, как убивают человека? Видели. Вы видите это прямо сейчас. И как бы не хотелось абстрагироваться, не думать об этом, поменять тему, это не отменит того факта, что Алексея Навального убивают страшным способом на глазах у всех нас и перед каждым из нас. Хотим мы этого или нет, встает вопрос. Готовы ли мы сделать что-то, чтобы спасти жизнь человеку, который много лет рискует ей ради нас? Сейчас Навальный в колонии, и его жизнь висит на волоске. У него серьезные проблемы со здоровьем, но к нему не пускают врачей. Он уже несколько недель держит голодовку, требуя медицинской помощи. Состояние критическое, и мы не знаем, сколько он еще сможет выдержать. Но понятно, что времени у нас нет.
Жизнь Алексея Навального и судьба России зависит от того, сколько граждан выйдет на улицы в эту среду. А 3 дня до митинга нужны для того, чтобы о нем узнали абсолютно все. Говорите о нем везде, где только можете. Разговаривайте со всеми, до кого сможете дотянуться. Вешайте листовки в подъезде. Пишите посты в соцсетях, позвоните родным и расскажите им о том, что происходит. Абсолютно каждый сейчас может что-то сделать, чтобы спасти Алексея. Не упустите эту возможность, другой может уже не быть.
Ну, вот смотрите, я лично вижу здесь некоторое противоречие. Жизнь висит на волоске, но мы откладываем митинг на 3 дня. И, как догадались многие аналитики и политики, это связано с тем, что ровно 21 апреля выступит Владимир Путин в Федеральном собрании, и это будет такой жест, политический еще яркий, эффектный политический жест, выйти в тот же день, когда он выступает с посланием. Ну, значит, здоровье все-таки вот эти обращения вселяют надежду, что не настолько на волоске, чтобы вот прямо сейчас. То есть все-таки три дня, как думает команда Алексея Навального, гарантированно ему, так они считают, раз откладывают этот митинг. Так вот, Самолидин, вот давайте возвращаться все-таки к цели этого митинга. Есть конкретная цель. Понятно, вы сказали о политическом целом, о политической цели большой. Есть цель очень конкретная. Пустить к нему его конкретного лечащего врача, которому поверят его близкие, родные, команда. Просто допустить врача к Алексею — в этом задача митингов. Вы считаете, что если люди выйдут, рискнут всем, о чем сказал Николай, вот они выйдут, рискнут, их будут сажать, их будут винтить, их будут отслеживать по этим камерам знаменитым, к нему пустят врача?
Смотрите, ситуация страшная. Типа, они его решили сначала убить быстро, не получилось, теперь они хотят его убивать медленно. Я не знаю, насколько быть, типа, дураком, скажем так, мягко, чтобы просто врачи, которые сами приезжают к этой колонии, пустите просто смотреть, окей, дайте лекарство, что в этом такого? Ему же там, не знаю, не телефон предлагают передать, не наркотики или что-то в этом роде. Его же оттуда не хотят украсть. Типа, просто врача пустите. Они не пускают. И человек умирает там почти, да? И говорить, сидеть здесь, типа, давайте дождемся выборов, а там он как-нибудь вылечится, типа. Я считаю, вы, может быть, и хороший политик, но мысль глупая.
То есть вы считаете, что этот митинг поможет сдвинуть вот именно это конкретное гуманитарное дело с мертвой точки? Что вот люди выходят, власть видит, сколько людей переживает о его здоровье и думают о том, и мечтают о том, чтобы он уцелел и выжил, и они все-таки выполняют это требование. Вы так считаете?
Конечно. Они могут задержать 2000 человек в Москве. То есть больше не могут. Если вы устроите митинг целый месяц, вот когда я садился 3 марта, я...
По московскому делу?
Не-не, 3 марта это последний митинг, когда был срок 2 марта, типа, его отправили. И мы вышли в митинг тоже ночью. Вот. И
второй из двух.
Да, 3 дня мы просто катались по отделам, потому что нас некуда было возить. Мест просто не было. То есть система сама сломается митингами, спокойно. Если людей некуда будут деть, кого будут сажать, куда будут сажать? Физически даже людей не хватает, чтобы нас там охранять, возить куда-то. Поэтому выходить надо.
Самардин, неужели вы не понимаете, что то, о чем вы сейчас говорите, это способствует укреплению власти? Неужели вы реально этого не понимаете?
Молчать.
Вам показали Сахарова? Вам показали Сахарова?
Я в Егоревске.
Вы же не знали. Вы в Егоревске были, а еще Сахарова показали, этот черный куб. Но вы же не знали про него до этого.
Я знал.
Да, знали до этого,
это
да?
Это там мигрантов содержит, да.
Да, да, не будем сейчас уходить в эту тему про мигрантов. Очень сложная тема.
Это просто известно,
специфика ситуации. Вот вы не получили реальный срок, вы получили условный срок. Ну, повезло вам. Ну, повезло,
да,
правда.
Повезло.
Но вы не понимаете, что это лотерея?
Один, вы хоть месяц сидели в тюрьме?
Нет, конечно, один месяц я не сидел.
А два?
Конечно.
Может,
и два, и три не сидел. И это не
путь. Я пять сидел.
Это,
и когда вы
это
говорите,
плохо,
здесь сидел,
поэтому,
вы просто срок не получили. Вы даже не были в тюрьме, даже по закону.
Это последствия разные.
СИЗО считается
последствия
полтора дня за один.
Последствия разные для вас, Самардин. Вы понимаете? И когда я начал с уважения к человеку, вот скажите, а за Юрия Дмитриева не надо бороться?
Кто?
Вы боретесь?
Нет, нет, Николай, давайте мы в эту тему.
Так это
вот
серьезная тема.
Потому что
уважение к человеку, это когда мы понимаем,
понятно,
что там много людей,
значит,
изо всех них надо бороться. И те действия, о которых предлагает Самардин, отдаляют эти действия,
Николай,
отдаляют освобождение
этих
людей.
Я хочу сказать, что протесты, которые в последнее время происходят в нашей стране, они не просто за все хорошее, мне кажется, за то, чтобы политзаключенных все-таки освободили, потому что их реально немало. Когда мы садились в московское дело, у нас было 10 человек, мы были на хайпе, о нас говорили, нас поддерживали много людей. Но после 3 митингов уже 98 уголовных дел, я это знаю. И вот там первый человек в списке, я его поддерживал, кстати. И я каждого готов, я посещаю типа акции, я на благотворительных вечерах бываю, я недавно свою толстовку сдал на аукцион, ее купили за 14 рублей, они пошли на оплату адвокатов.
Да, я знаю, вы к нам сдали на аукцион как раз свою толстовку. Но неужели же вы не понимаете?
Я не вам сдал.
На дело 212. Но неужели же...
Нет. не туда.
Но неужели же вы не понимаете, что то, что вы сейчас предлагаете, что становится больше людей, которые туда попадают, и о них уже забывают? Кто говорит о деле нового величия сейчас о заключенных? Кто говорит о заключенных по делу сети? Никто не говорит. Все. Они ушли с ленты новостей, забыли, все, людей бросили туда, в эту топку, и они там сгорают.
Вот подождите, Николай, вот давайте так. Вот, вот сейчас мы вот начинаем именно говорить об этих информационных технологиях. Мы говорим, вы сейчас говорите о механизмах человеческого восприятия, человеческого внимания и удержания интереса. Это, к сожалению, жизнь.
Нет,
она
я говорю
так
о человеческой жизни, а не о
психологии. К сожалению, не может один человек живой, и даже вот живая соцсеть, держать в голове списки эти. Да, так бывает, что помогают одному, потому что сегодня вот у него острая ситуация. Он сегодня звезда, извините, что я употребляю это слово, политическая звезда, посадка которой вызвала абсолютное, не только посадка, отравление, а потом посадка вызвала абсолютно колоссальный всплеск интереса, страха, всплеск эмоций. И поэтому есть шанс, что этого человека на этом всплеске эмоций долго не забудут и будут стараться вытащить. Другие люди тоже вызывают эмоции и интерес, но правда в том, что это затихает. Вот таких волн уже не будет, но будут правозащитники, они профессионально, и такие люди, как Смолядин, которые, вот, друзья, команды, они будут профессионально и последовательно заниматься своими друзьями.
Блин, это не
мы
списки,
сейчас
это
говорим...
Это не списки, это люди, я как раз это не люди. Переписываюсь. Это
люди, их много, правильно, понимаю, но вы назвали только что Дмитриева, вы назвали 30 человек, но не может одна социальная сеть сразу вот звать друг друга на, на 30 человек.
Увеличивать
но это другая уже
может...
тема.
Ну, как
сейчас,
же другая?
Я сейчас с вами поговорила.
Вы не понимаете, этот список не я увеличиваю, и не вы, и не она. Это власть делает. Это бандиты у руля делают.
И поэтому эту
я
власть
могу
нужно
сидеть
сменить.
Дома, они придут за мной.
Поэтому эту власть так, нужно
давай
сменить.
Давай сменим. Как мы
объясни,
его сменим?
Объясняю. А вы думаете на улице?
Ну,
вас
окей.
Не видели? Власть бороться на улице умеет. Умеет бить людей, отправлять в автозаки и давать им сроки.
Она умеет. Также умеет.
А не умеет выбирать. Не умеет. Не умеет.
Вот я вам объясняю, думаете, как человек... Путина
вы знаете,
поддерживает 7%,
как вы знаете, на последних выборах, в прошлом сентябре, у Яблока выиграло 50 депутатов стали. 50 депутатов стали. Потому что надо уметь проконтролировать эти выборы.
Хорошо.
Знаете, сколько наблюдателей нужно в сентябре?
Не
300,
знаю.
Вот я вам рассказываю, 300 тысяч человек. Вот это серьезный будет ответ власти, если 300 тысяч человек придет на участки и не даст украсть голоса. Но вы же не проводите выборы, а я их провожу. И знаю, что когда приходит наблюдатель на участок, а тем более, который знает, как бороться с фальсификациями, то комиссия не может там фальсифицировать. Просто это огромная работа. 300 тысяч человек, не 50 тысяч выйдет на улицы, а 300 тысяч придет на избирательные участки. И тогда мы сможем выиграть.
Хорошо.
Вот к этому власти не готова. А выслать еще 10 тысяч ОМОНовцев готова.
Хорошо. Объясни мне тогда, почему... Ну, окей, вы вот отвечаете за выборы, я понял. Вы делаете выборы... Да,
нет, я отвечаю за страну и за судьбы людей.
Вы только что мне сказали, что как бы, ну, за выборы...
Я провожу выборы.
Это ваши слова.
Да,
вы конечно. Проводите выборы.
Ну, идет, он тогда, идет на выборы.
Тогда каким
это
образом
идет.
Все еще идет. Путин у власти и вся его шайка?
Таким,
так
таким
что вы меняете?
Образом, таким,
что вы меняете?
Объясню, что мы...
Что вы изменили?
Объясню. А вы что изменили тогда уж тоже? Давайте без особо тут...
Мы
без
хотя бы
привлекаем
внимание вот к тем...
А вы считаете, мы не привлекаем? Миллион на последних
нет,
выборах?
Можно я скажу
миллион
правду?
Человек проголосовал за Яблоко. Миллион. Один что? Миллион. Даже при этих условиях.
Ну, это смешно. Ну, Николай, ну не миллион. Не это подавайте
а если бы давали на выборы?
2% по официальным данным. По официальным данным.
Мне кажется, Навального вы считаете серьезным конкурентом, потому что если допустим, до выборов, миллион, это будет его 1%.
Прекрасно. Тогда 200% получится, да?
245.
Вот значит, смотрите. Ну, Николай, правда, да? Правда состоит в том, что Путин у власти, в том числе по той причине, что Яблоко получает так мало. Почему Яблоко получает
поэтому
так мало
за
и все
то,
меньше и меньше? Вы,
меньше?
Вот
и
вы
меньше,
долго...
Илья, ну, не меньше и меньше.
Ну правда, зачем? Ну, вот Явлинский пошел на выборы. Он, по-моему, там Собчак его на 0,3% обошла. Ну, что вы говорите мне, не меньше? Ну, что это? Ну, Николай, ну, с кем?
Потому что у людей... Должна быть возможность альтернативы.
Вы сейчас скажете, что подтасовали в пользу Собчак эти выборы сейчас, что у Явлинского украли голоса, не украли у него столько
голосов. Елена, а как вы считаете, когда наблюдатель есть на участке, ну вы обе части фразы слышите, если есть наблюдатель на участке, украсть очень тяжело. Но наблюдатели не приходят часто на участки. Вы же тоже это надо признать.
То есть вообще
нет 300 тысяч наблюдателей. Слушайте, никто не виноват. Надо объединяться и идти контролировать выборы.
Мы сейчас
и понимать, что у граждан есть право выйти на улицу. Но если выйти на улицу, а потом не прийти на избирательный участок, то это все бесполезно.
Я считаю, Николай, это очень интересная тема. К сожалению, она не тема нашего эфира, но это очень суперинтересная тема. Это продолжение съезда, продолжить съезд партии «Яблоко» и разобраться, почему она так мало получает. При прекрасных людях, при порядочных, замечательных, наших любимых, мы отлично знаем эти имена, которых мы уважаем. Почему так мало получает эта партия на выборах? Абсолютно, ну просто
меньше,
очень
мало. Меньше пессимизма. Во-первых, вот даже, вот только что у нас были выборы, у нас наш кандидат в Пермском крае получил 35%, обойдя кандидата от «Единой России». Внимание,
так
на 4
голоса. Потому что он чудом оказался
голоса.
Кандидатом от партии «Яблоко». Это
вообще,
просто
вообще
совпадение
вообще,
чудесное.
Ничего
что такое хорошее?
Ничего себе совпадение приходит.
Ну
вот, поэтому на 4 голоса обойдя «Единую Россию». Почему? Потому что пришли люди и стояли на участках, и не давали фальсифицировать. Если бы они там только митинговали,
то ничего
бы не вышло.
Николай, простите, что, уважаемые слушатели, простите, что мы переключились на проблемы партии «Яблоко», но это очень интересно, что Николай Рыбаков сейчас нам фактически саморедином говорит, что если бы на президентских выборах вот прям тотально стояли наблюдатели, то не Явлинский обошел бы Грудинина. Это вы нам сейчас сказали?
Елена.
Ну, сказали или
Елена,
нет? Ну, сказали.
Может быть, тебе обошел бы. Елена, не об этом же сейчас вопрос. Ну правда.
Елена, ну почем здесь Грудинина? Надо же снять розовый, потому что он занял второе место.
Да.
Какое место?
И что-то она поддержать
какое?
Грудинина? Как? Ну, правда. Нет.
Вопрос я задаю. Какое место занял бы Григорий Алексеевич в вашем представлении, если бы кругом стояли наблюдатели?
Елена, вопрос.
С 1%, куда бы он...
Вы же знаете, что вопрос не только...
4 набрал бы.
Вопрос же не только в наблюдателях. Не только в наблюдателях. И вы же знаете, вопрос в том, что 5 лет идет тотальная пропаганда.
Это ну, да.
Это
вот,
да.
Вот это мы.
Вот в этом же дело.
Вот в этом
это всем рассказывают, что вы замкнутой крепости.
Вот.
И в среду покажут очередную бойню на улицах.
Правильно.
Бойню. А люди хотят мирного выхода из этой ситуации. Люди хотят мирно сменить Путина.
Они, может,
мирно
и не хотят.
Власть.
А может, и не хотят. Те, которые
а
не выходят, может,
хочет,
они
мир,
не хотят.
А я за тех, кто хочет мирно сменить власть. И такая возможность есть.
Так вот
и надо ее приближать, а не отдалять.
Так вот я за то, чтобы мы действительно обсуждали реальные причины проблем, которые испытывает с процентом партия «Яблоко», и не списывали все на наблюдателей.
Или это наши общие проблемы, а не проблемы партии «Яблоко».
Ладно.
Надо
вернемся.
Бороться на выборах и побеждать.
Хорошо. Это была пятиминутка. Это было небольшое продолжение в кулуарах съезда партии «Яблоко», который уже состоялся, поэтому зачем мы его продолжаем, не понятно. Он же был у вас съезд.
Да, еще был.
Ну, так вот, мы считаете, что мы ваш филиал тут устроили.
Я, честно говоря, Явлинского знаю по пару кринжам из Твиттера. То есть я особо не знаю, чем он занимается. Я даже забыл. Недавно что-то было про него там в Твиттере.
Так, только давайте мы сейчас не будем уходить на библиографию. Особенно сейчас здесь. Давайте попросим сейчас коллеги нам откроют компьютер, прочитаем программу «10 дней». 100. 100 дней программы.
Вы про 500 дней сейчас?
Да.
Да, я... Самородин, вы знаете, ну, правда, если вы хотите сменить Путина, надо ответственно относиться к политике.
Явлинского брать?
Ответственно. Самородин, выйдите вы, если вы хотите сам, ну, выйдите вы.
Не, я Жукова пропущу сначала.
Мы сейчас послушаем, что люди говорят. У нас есть такая возможность. Мы людей спросили, можно ли этими акциями допустить до добиться того, что лечащий врач придет и осмотрит Алексея Навального. Очень просто спрашиваем. Давайте послушаем улицу.
Пустят ли врачей к Алексею Навальному благодаря протестам?
Не знаю, связано ли с протестом, может быть, и пустят. Но что-то делать-то надо. Не оставлять же умирать-то. Так, посмотрим. Ну, должны пустить, а иначе как резонанс-то какой будет. Пусть помогут ему уже. Что такого? Он же не станет сразу же президентом, если его врача пустят.
Думаю, что нет.
Почему?
Потому что Путин готов пойти до конца, мне кажется. Вроде бы все, что он делает, типа якобы по закону. Вот. Короче, мне кажется, что никакие протесты не помогут поменять его мнение.
Я думаю, то, что если мы постараемся, то отпустят, конечно.
Но я слышал, что в поддержку уже много народу выступает. И я думаю, что давно пора пустить.
Нет, конечно.
Почему?
Потому что это угроза нынешней власти. И тогда сейчас немножко веет больше, а народ устал от пандемии, от безденежья. О безработице, и, соответственно, Могут быть любые события.
Вы знаете, не знаю, у меня уже... Вы меня только спросили, у меня уже слезы. Ну, чего все сидят, спят? Я хожу на все. Вот сколько была, вот только не была на последнем. У меня операция была. 23-го, 31-го не была, меня оперировали. И то перед операцией я все-таки прошлась по Пушкинской.
Да, думаю, нет.
Должна это допустить. Ну, может быть, да, и знак милосердия все-таки... Он же человек, все люди.
Я думаю, да. Скорее всего, да. Учитывая, что состояние при голодовке в любом случае ухудшается, врачи-специалисты обязательно должны быть допущены. Это право любого заключенного, вне зависимости от того, заключен он по каким, в принципе, причинам.
Мне кажется, от народа это не зависит, от количества людей, вышедших людей.
А от кого это зависит?
Сами знаете.
Ну, я думаю, что есть определенное количество людей, после которого, нашим властям просто не останется никакого выбора, кроме как пустить специалиста.
Это были мнения наших прохожих. Что скажете, Николай? Вот как вы их суммируете? Да.
Ну, по-моему, 50 на 50, но не в этом дело. Должны, безусловно, действовать для того, чтобы человек, находящийся в заключении, имел возможность получить помощь. Безусловно. Наши депутаты законодательных собраний, Яблоко единственная партия, как всегда, извините, все депутаты, которые подписали обращение о необходимости предоставления помощи, медицинской помощи Навальному. Но я понимаю, что...
Именно Навальному?
В данном случае, да. Но я понимаю еще раз, что силовые акции, которые планируются со стороны власти против мирных митингующих, никак не приведут к тому, чтобы эта ситуация изменилась в ближайшем будущем и чтобы людей перестали бросать в топку.
Самаритин, а вот вы, наверное, знакомились, даже не знаю, какое слово подобрать, знакомились, но, наверное, по разговорам, по рассказам людей, которые были с вами вот в этих застенках, так их назовем, как, в принципе, осуществляется вот такого рода внешняя медицинская помощь? Вот человеку становится плохо. Мы прекрасно представляем себе, какие там условия его лечения. Если любой человек, да, если не об Алексее Навальном, говорит, что вот у меня есть отличный там лечащий врач, он меня знает, он этот организм изучил. Там возьмем того же Фургала, да, он тоже страдает в застенках и болеет, то... Знаете ли вы прецеденты, чтобы это происходило, чтобы гражданского врача пускали для того, чтобы он проводил вот осмотр независимый?
Нет, заключенный. Я такого не помню, честно говоря.
То есть такой практики вообще-то...
Ну, такой практики.
Теперь будет.
То есть такой практики нет, то есть по сути, и Николай тоже знает, наверное, эту ситуацию, то есть по сути сейчас речь идет о создании прецедента, правильно я понимаю, создание прецедента.
Должны быть изменены правила, и об этом, безусловно, можно требовать обсуждать. Я дважды был в составе наблюдательной комиссии в больницах, был соответствующий. Это нужно менять, конечно же, всю систему. Это не такая простая ситуация. Но самое главное, на мой взгляд, извините, я еще раз хочу об этом сказать, что, наконец, с уважением относиться к людям, о которых ты призываешь, потому что для меня, ну, просто шоком было. Мы, конечно, заканчиваем уже эфир, но я не могу это не сказать про поступок Владимира Милова, который сказал, что ему лучше сейчас не попадать во всю эту арестную ситуацию, потому что у него есть важный участок работы, и уехал из страны. То есть у тех тысяч людей, которые выйдут на митинги, у них нет важных участков работ, у них нет своей жизни. Собственно говоря, об этом Явлинский в статье и написал, без путинизма и популизма. Ведь об этом же статья. Потому что надо к людям относиться с уважением и ценить их жизнь. Наконец, начать учиться ценить человеческие жизни.
Мне кажется, они уехали, чтобы продолжать то, что они делают. Прекрасное дело, конечно. Вот, их лидер сидит, как бы, это обо всем говорит, как бы, просто здесь находиться опасно именно этим людям.
А всем людям, всем людям, выходят,
не опасно.
Не опасно,
а когда вот вышли 50 тысяч человек, как тусели?
Выцепляют людей, а вы считаете, что...
Вы говорите все.
Вы считаете, что 92 уголовных дела это мало? То есть больше должно быть? Или что должно произойти?
Просто так, смотри, ни один бандит не отстрелявшись не уходил.
Что?
Ни один бандит при уходе, типа, без пули воздух не уходил. То есть просто так ни один бандит не уйдет. Типа, камон, такие.
То есть давайте, все-таки пожертвуем человеческими жизнями.
Я готов жертвовать своей свободой.
Я чужой свободы не готов жертвовать. Вот в чем разница.
Тут не жертвуют. Эти люди сами выходят.
Ответственность политика, чтобы наконец в России изменилась ситуация. Чтобы для свободы не убивали людей.
Вы уже пытаетесь поменять эту власть сколько лет?
Самаредина, а вы сколько?
Я нисколько. Это вопрос к вам. Вы же занимаетесь политикой. Я выборами решу, я поменяю власть.
Митинги только 10 лет проходят. Поэтому мы одни без граждан не можем поменять власть. Не может одна партия без граждан поменять.
Коллеги, значит, смотрите,
может, эта партия не совсем привлекательна этому народу?
Совсем не так, потому что даже если по официальным данным проголосовал 1 000 000 человек, по данным Центральной избирательной комиссии, 1 000 000 человек, значит, как минимум для 1 000 000 привлекательно. Как минимум для 1 000 000 человек. И другой такой партии в России нет.
А всего избирателей...
Единая Россия, она выигрывает тот выбор.
То есть вы считаете, что она для вас более привлекательна?
Нет, вы же считаете, вы же верите в голоса, вы же верите в выборы у нас. Я вот говорю, люди выигрывают, тоже Единая Россия.
Я верю в сменяемость власти.
Николай, хорошо, 1 000 000 смотрите, уважаемые коллеги, ну, власть менять, конечно, нужно и тем способом, который говорит Николай, ну, в любом... Это не,
а через революцию
не
только, надо открыть учебник истории и прочитать, чем для революционеров закончилась революция. Прочитать учебник истории и посмотрите.
Ну, посмотрите историю. Так
ну,
вот,
хорошо, если
так
знает,
вот, власть менять, понятно, как полагается и как по-хорошему, и если это получится, это будет замечательно. Но сегодня мы оказываемся в ситуации, когда нет, действительно не существует рецепта, не существует никаких призывов, мы не можем здесь, не потому что мы боимся призывы какие-то там осуществлять, а потому что нет тут возможности сказать, что правильно, что неправильно. Николай совершенно правильно говорит, что это рискованная ситуация, это опасная ситуация. Люди выйдут на улицу, да, люди выйдут на улицу защищать жизнь человека, рискуя, во-первых, своими жизнями и оказываясь в точно таких же, только гораздо худших условиях, чем он, потому что к нему приковано внимание всего мира, а этих вот самариддинов, которые выйдут на эти улицы, так защищать уже не будут, хотя бы в силу тех же причин, о которых я говорила, так защищать вас уже не будут. Конечно, в этом есть коллизия, конечно, но с другой стороны, если действительно... Правда в том, что жизнь человека висит на волоске. Жизнь не простого человека, а действительно лидера российской оппозиции, очень яркого человека, человека, появление которого в эфире ждали миллионы. Если жизнь такого человека висит на волоске, то ее защищать, спасать нужно. И вопрос как? Потому что вот эти письма нобелевских лауреатов, вот эти объявления о том, что ну, кто-то там написал этот, но они не работают. Говорит, что вам говорит Дмитрий Песков? Дмитрий Песков говорит, что кто эти люди? Почему они вмешиваются в наши внутренние дела? Вообще-то это наш заключенный. Отстаньте от нас с этим. Как в этой ситуации спасать эту жизнь? Какими другими способами, тоже совершенно непонятно. Мы на этом закончим, решайте сами.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.